Привет, меня зовут Антон, и сегодня новый выпуск новостей веб-разработки, где мы с вами узнаем, что нового произошло на бэкэнде и фронтенде за последний месяц. А если вам нравятся мои выпуски, то, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте лайки, а также пишите в комментариях, что больше всего из новостей вам понравилось. Начнем! Мы с вами уже на протяжении нескольких выпусков говорим о серверных компонентах, которые у нас появятся в React 19. И теперь еще один full-stack JavaScript фреймворк их у себя имплементировал. Речь о Redwood.js. Теперь в последней версии вы можете получить возможность, помимо использования GraphQL, который идет в нем из коробки, использовать, соответственно, серверные компоненты React, которые они затащили из canary-релиза React 19. Что такое вообще Redwood.js? Это еще один full-stack фреймворк, который, ну, может быть, напоминает в каком-то моменте Next, Remix или все остальные фреймворки, но который очень opinionated. У него есть фиксированный стек технологий, с которым вам нужно будет работать. И в отличие от Next, он не просто говорит, что вы теоретически можете использовать там, в ваших приложениях запросах баз данных. Он говорит, что у вас есть конкретный стек, с которым вам нужно будет работать. А именно, он использует из коробки GraphQL для взаимодействия между фронтом и бэкэндом, призма для того, чтобы взаимодействовать, соответственно, с базой данных, ну, а также Storybook, на который вы сразу же можете имплементировать ваши компоненты JS для тестирования, ну, и, конечно же, TypeScript. В целом, фреймворк на любителя, тут уже на вас, и мне не очень нравится эта документация, так как требуется каждый раз открывать это наборы chapter для того, чтобы понять, а что, собственно говоря, там происходит. Но возможностей у фреймворка много, но, по сути, это огромный набор технологий с некоторым зафиксированным стеком, в отличие, например, от того же Next, где вы можете использовать там GraphQL, можете использовать обычный фетч, можете что бы то ни было еще. Здесь есть фиксированный список технологий, которые вы будете использовать. Но все равно для общего кругозора рекомендую познакомиться. Теперь больше к бэкэнду и поговорим о Node.js. Ну, во-первых, у Node.js случился редизайн. И я считаю, что наконец-таки сайт, которому уже много лет, приобрел действительно хороший представительный вид для тех, кто только начинает знакомиться с этой технологией. Потому что Node.js сейчас используется в огромном числе продуктов и проектов, и хороший репрезентативный сайт, который отвечает современным трендам, это в целом хорошее начало. Есть целый пост у них в блоге по поводу того, как они проводили редизайн. Ну и в целом основного они теперь используют Next, соответственно, и партнерство с Vercel для хостинга. В рамках этого Next у них в основном статик-генерация плюс ревалидация страниц при добавлении. Поэтому в целом это теперь обычный хороший Next-овский проект с хорошей документацией по Node.js. Что касается других новостей по ноде, то у них помимо редизайна случился еще релиз новой Node.js 21.7, соответственно, current версии. Здесь имплементировали несколько изменений. Во-первых, мы теперь можем красиво стилизовать наш текст для вывода в консоль. В Node.utils появилась новая функция StyleText, которая позволяет, собственно говоря, стилизовать, и мы можем обойтись без сторонних библиотек. Также улучшена работа с файлами env. Теперь у нас есть process load env file, и в утилсах появился parseenv. Кстати, теперь поддерживается multi-line env file. Также теперь встроенная библиотека C, которая расшифровывается как Support Embedded Asset, позволяет получить ассеты, предварительно их объявив, через getAsset и getAssetSBlob. Ну и, конечно же, дополнительные изменения по крипто, которые поддерживают метод хэш, и улучшение VM. Остальное – куча багов и фиксов, которые были реализованы. В остальном, что классно? Классно, что Node потихонечку развивается, и я очень жду, когда там появится полноценная Temporal API, которую завезли в Deno. Но такие небольшие улучшения, я понимаю, что это промежуточный релиз, это в целом тоже хорошо. И классно, что работа с env, которая продолжается на протяжении уже нескольких версий, она скоро полностью уберет необходимость использования сторонних библиотек. Ну и какой же месяц обойдется без релиза нового фреймворка Node.js? На этот раз это WordPress. Это, по сути, статический сайт-генератор, который, как следует из названия, работает на Vid и Vue. Основная его задача – из Markdown генерить нам красивые статичные сайты. В основном, как указывается здесь, это преимущественно будет использоваться для документации, но может использоваться для блога и любых других статичных сайтов, которые могут пригодиться. Ну, как, например, это делает Eleventy либо Gatsby. Ну и, конечно же, если вам необходимо кастомизировать, вы можете использовать там компоненты View. На самом деле работает он крайне просто. Вы в Markdown описываете, что у вас будет какой-то title, subtitle, список, дополнительный какой-нибудь hero, у которого есть name, text, tagline, набор экшенов, и все. Ваша генерация готова, вы можете использовать документацию. В целом, если вы хотите очень быстро сделать какую-то документацию, описав его в Markdown и быстро задеплоив, это, в принципе, прекрасное решение, потому что вы его собираете, получаете статику, и эту статику потом можете выложить хоть на GitHub Pages. Поэтому, как одно из решений, как альтернатива Eleventy, я рекомендую присмотреться. Ну а так как это JavaScript, конечно же, появляется не один фреймворк в месяц, а один фреймворк в день. Поэтому вышел Firebolt. Это новый Productive React Framework, который имеет высокий перформанс, простоту и зачем-то CSS и JS. Давайте разберемся, что это. По сути, это такой же full-stack фреймворк, который базируется на роутинге через файлы, так же, как это делает Next или Remix, имеет свою конфигурацию, соответственно, работает с реактами, но, что самое странное, имеет вот такой непонятный CSS и JS, который будет, ну, наверное, не сильно оптимально и особенно удобно использовать. Хотя для любителей CSS и JS, возможно, это будет не так. Также поддерживает метод данные, сторонние загрузчики, ну и, конечно же, экшены, куда же теперь без них, работы с куками и простой деплоймент, плюс наборы дополнительных хуков для работы как раз с роутами, кукисом, загрузчиком, экшеном и кэшом. В целом, фреймворк выглядит как обычный full-stack JavaScript фреймворк с сервер-сайд рендерингом, но пока не очень понятна его основная имплементация. Да, встроен CSS и JS, но непонятно, плюс это или минус. Он действительно простой, да, здесь нет каких-то сложных параллельных роутов, как, например, в Next, но и это ограничивает, с другой стороны. Он действительно быстрый, ну и, соответственно, Next тоже не страдает от каких-то проблем с производительностью. Ну и, конечно же, в плане работы с куками, встроенные куки, которые тоже не всегда используются, но, наверное, будет плюс. В целом, можете посмотреть, но фреймворк только вышел, поэтому, скорее всего, он еще сырой, и, наверное, стоит посмотреть за его развитием пока что. Продолжая тему серверных компонентов, хочется остановиться на докладе про использование серверных компонентов в рамках React Native. И да, мы теперь сможем в дальнейшем использовать не только серверные компоненты в вебе, но и на мобильных устройствах. В чем же преимущество и вообще зачем они нужны? В рамках React Native у нас есть нативный какой-то layout, который у нас сформирован, плюс JS Bundle, который позволяет как раз передавать информацию о размещении этих нативных компонентов, поведении и так далее. И для того, чтобы нам изменить наше приложение, мы должны пройти обычно процесс стандартный сабмита. Я достаточно подробно разбираю вообще React Native и процесс сборки под React Native в рамках моего курса. Ссылка, как обычно, будет внизу. Так вот, для того, чтобы публиковать обновления, нам сейчас нужно пройти процесс сборки, публикации бандла, прохождения очередной модерации и раскатки обновлений для пользователей. Так вот, частый кейс, когда мы не захотим полноценно обновлять версию приложения из App Store, но можем получить обновление, когда у нас прилетает новый наш бандл JS в рамках React Native, который имплементирует уже какую-то новую кнопку, скажем, или, например, меняет какой-то компонент. Но при этом нам нужно отправить целый бандл. С помощью серверных компонент мы сможем, когда у нас, например, приложение заново загружается, наше приложение идет на бэкэнд, соответственно, получает с сервера обновленный какой-то компонент и теперь предлагает его использовать в нашем React-приложении. Это позволяет точечно, оптимально обновить наше приложение без повторной публикации и в App Store и прохождения модерации. И это один из кейсов использования серверных компонентов не только в вебе. Рекомендую доклад, соответственно, ссылка, как обычно, будет в описании. И снова к новым фреймворкам, потому что, как я уже говорил, они появляются раз в день. И на этот раз это Elsia.js, новый backend фреймворк для реализации API, на этот раз на Bundle. И если сравнивать его с другими, включая джин и прочие, он получает какой-то огромный перформанс. Но на самом деле вот этим цифрам верить сходу нельзя, потому что, скорее всего, отдача какой-нибудь строки. И полноценно вот столько RPS в секунду вы никогда в жизни не получите. Все будет ограничиться базой, ну, либо, если даже там не база, кэшом. Поэтому это, понятно, синтетические тесты. Также фреймворк Эльза, который, кстати, вышла как раз только первая версия, говорит, что он полностью type safety, соответственно, скорость у него работы за счет бана, и, по мне, немного специфичная реализация. Для того, чтобы объявить наш фреймворк, нам нужно написать вот такой простой код. Но тут сразу возникают некоторые проблемы. Здесь фактически мы имеем тот же чейнинг, которому мы пытались избавиться с помощью then-catch, переходя к async-await, чтобы наш код был более линейный. Здесь мы получаем адский чейнинг, где каждый road, соответственно, мы должны описать в рамках нашего new Elysia. Ну и, соответственно, listen. Да, для старта очень все просто, но в целом, так, наверное, такое себе для особенно любителей объектно-ориентированного подхода. Из плюсов здесь есть свой Z, который называется T, который позволяет валидировать схему, то есть у вас встроенный валидатор, это большое преимущество, вам не нужно ничего затаскивать, хотя в целом Z мог бы реализовывать то же самое. Стандартная реализация контекста, различные пути, наборы плагинов, возможность подписаться к lifecycle, ну и дополнительные наборы плагинов, которые реализуют все что угодно. В данном случае фреймворк уже из коробки может достаточно много, и это плюс. Немножко меня смущает сам паттерн этой реализации, это минус. То, что он полностью поддерживает бан, соответственно, и работает целиком на ней, на нем это плюс, потому что все-таки это перформанс. Но опять перформанс нужно все-таки воспринимать не как что-то абсолютное в вакууме, это все-таки должно быть у вас база, и таких request секунду вы не сделаете. Плюс это, конечно, хорошая типизация. Здесь вы не сможете налажать с точки зрения типа. Все поддерживает TypeScript из коробки и просто прекрасно. Работает с GraphQL Yoga, Swagger, TRPC, соответственно, сборщиком Vite. И все это у вас есть уже в версии 1.0. Поэтому если вы ищете что-то очень производительное на бан, то в целом на Ilzia.js, если я правильно произношу, можно посмотреть. А теперь к нижним историям. Вышел Storybook версии 8. Кто не сталкивался, Storybook — это, как они называют, воркшоп, который позволяет строить UI в изоляции и, к тому же, их тестировать. И восьмая версия имеет множество значительных изменений. Ну, во-первых, теперь у нас встроенное визуальное тестирование наших компонентов. Мы можем сразу же одной кнопкой прогнать тесты и посмотреть, где у нас случились регрессии. Ну, соответственно, принять или поправить. Также теперь поддерживаются серверные компоненты, а мы уже о них поговорим почти весь выпуск, поэтому серверные компоненты next-овские теперь поддерживаются в Storybook. Улучшенная интеграция React и Vue, соответственно, также здесь был полностью обновлен дизайн для мобилки, теперь на мобильном на порядок удобнее смотреть все наши компоненты, потому что раньше это было прям проблемой, когда мы его использовали. Ну и, соответственно, немножко улучшилось качество самого UI в сравнении с версией 7. Так что, если вы никогда не пользовались Storybook, я прямо рекомендую взять его для вашего какого-нибудь рабочего проекта, особенно если вы сами разрабатываете компоненты. Он заводится достаточно просто, добавляется туда необходимые компоненты, можете тестировать их в различных состояниях. Если, кстати, вам интересно, напишите в комментариях, я могу сделать небольшой урок по тому, как его завести, соответственно, и как добавить ваши компоненты для тестирования. Только недавно я делал видео, какой бан быстрый и хороший. И вот на тебе вышел очередной JavaScript Runtime, который называется Winter.js. Первая версия появилась 11 марта. Winter.js — это полностью совместимый фреймворк Winter.cg, и Winter и Winter здесь совпадение никак не относятся друг к другу. Оно вообще Winter.cg расшифровывается как Web Interoperable Runtime Community Group, то есть это некоторая комьюнити-группа, которая полностью стандартизирует рантайм, которому сейчас уже полностью соответствует Node, Denor, соответственно, версия Lambda и все остальные возможности. И, соответственно, Winter.js аналогично полностью совместим. Это означает, что здесь у нас работает fetch, URL, blob, файл, readable stream и прочие вещи. При этом, как утверждается, я, честно говоря, пока его сам не тестировал, что он даже быстрее бана, но не на порядок, конечно же. И в этом плане Будет интересно посмотреть его на практике, хотя он только что вышел. При этом он совместим с большинством фреймворков. С Next.om, с Hona, который мы, кстати, в прошлый раз обозревали, с Astra, с Remix, со Svelte, Gatsby и Nuxt.om. И в этом плане будет интересно посмотреть, как еще один рантайм будет завоевывать наши с вами сердца. Но в целом интересно, будем следить за ним. Ну и напоследок, хотя 1 апреля уже прошло, все равно появился фреймворк Mist CSS. И вроде как даже не 1 апреля. Mist CSS — это фреймворк, который позволяет писать реактовские компоненты с помощью CSS. Кому когда это нужно будет, я не представляю, честно говоря, но по документации, где говорится, что мы можем сфокусироваться только на написании CSS, выкинув из головы JS, выглядит это все равно достаточно странно. Но, соответственно, мы можем описать с помощью CSS, а CSS с помощью Tailwind даже 4-й версии, и в результате нам сгенерится компонент, который мы можем потом использовать. А на вопрос, собственно говоря, а что делать, если вдруг нам в этом компоненте нужно будет state, да просто напишите обычный реакторский компонент, которым вы обернете. Это все. В целом, применений пока я не вижу. Если вы найдете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Ну что, не забудьте в комментариях написать, что вам понравилось из этого выпуска. А если вы не смотрели предыдущие, то здесь где-то будет подсказка.